Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый вечер. У микрофона Андрей Шароградский. Выпуск новостей представит Мария Салчева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. Парламент Украины отложил рассмотрение вопроса об американских войсках в Крыму. В Москве прошла акция протеста против цензуры. Обвинение требует вынести оборотням в погонах суровый приговор. На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибриз-2006». В понедельник крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В среду депутаты Госдумы России приняли обращение к украинскому парламенту.
Депутаты Государственной Думы глубоко обеспокоены тем, что развитие событий в Крыму обозначился новый опасный поворот, серьезно угрожающий традиционным отношениям дружбы между Российской Федерацией и Украиной.
Говорил глава Комитета Госдумы по делам СНГ Андрей Кокошин. В Крыму уже 11 дней продолжаются массовые протесты против проведения маневров. В Феодосии митингующие блокируют морской порт, а также санатории, где разместились 240 американских военнослужащих. В Москве перед зданием факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена к Всемирному газетному конгрессу. Около 10 человек пришли с заклеенными ртами, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня на газетном конгрессе были снова задержаны активисты национал-большевистской партии. Они раздавали представителям СМИ обращение, в котором говорилось о политических репрессиях против НБП. В Волгограде сегодня перед зданием городской администрации митинговали сторонники и противники мэра Евгения Ищенко, который находится под арестом по обвинению в злоупотреблениях должностным положением. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
На площади перед зданием городской администрации собралось более 500 человек. В основном это были противники Евгения Ищенко, коммунисты, члены партии «Родина», общественных организаций «Русская община» и «За Волгоград». Они заявили, что мэра давно надо было арестовать, потому что, цитата, «он все в городе разворовал и за это должен сидеть в тюрьме». Конец цитаты. Сторонники мэра заявили, что только с Ищенко у Волгограда есть будущее, и поэтому требовали освободить главу города из-под стражи. Среди тех, кто поддержал мэра, были школьники и студенты. Некоторые из них признались, что гуляли по городу и заодно решили побывать на митинге. Сторонники мэра также сказали, что к ним подходили оппоненты и предлагали за 200 рублей покинуть площадь. В разгар митинга между его участниками и милицией началась потасовка, но обошлось без серьезных последствий. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в российских правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и 6 сотрудников Московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского окружного военного суда, где проходит процесс. Все подсудимые были задержаны в июне позапрошлого года. Они обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Президиум выполнил постановление Конституционного суда о том, что дела против военнослужащих, обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Чечни, должны рассматривать не присяжные, а профессиональные судьи. А вот что по этому поводу сказал сам Эдуард Ульман.
Доверия к суду я не испытываю абсолютно профессиональному. И полагаю, что в случае профессиональных судей очень быстро и коротко нас объявят виновными и все.
Это был Эдуард Ульман. 4 военнослужащих под командованием капитана Ульмана обвиняются в убийстве в январе 2002 года 6 жителей Чечни. Дело Ульмана уже дважды рассматривалось судом присяжных и дважды выносился, а затем отменялся оправдательный вердикт. Генпрокуратура России расследует уголовное дело о мошенничестве в компании «Красноярские авиалинии». Как сообщается, речь идет о незаконных действиях должностных лиц при распоряжении имуществом «Красаэро», в результате чего компании был нанесен ущерб в размере около 1,5 миллиарда рублей. Уголовное дело было возбуждено 17 мая.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с США. Зачастую правительства этих стран просто не желали знать, что происходит, подчеркивается в докладе. Особо упомянуты Польша и Румыния, на территории которых, скорее всего, как считают авторы доклада, находились тайные тюрьмы. В Беларуси прекращена голодовка активистов молодежного оппозиционного движения «Молодой фронт». Такое решение было принято после встречи участников акции протеста с лидером Объединенных демократических сил Александром Миленкевичем. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Миленкевич призвал выйти из голодовки в первую очередь несовершеннолетних. Остальным же посоветовал поберечь силы, которые еще понадобятся стране. Миленкевич уверен, что участники акции протеста многого добились. В частности, привлекли внимание белорусской и зарубежной общественности к проблеме политических преследований в Белоруссии. Голодовка началась 29 мая в одной из частных квартир Солигорска. Позже к ней присоединились жители Гродно, Жодино, Лиды, Минска, Могилева, Несвежа, а также украинских городов Киева и Луцка. По последним данным, акцию протеста поддержали 45 человек, которые требовали прекратить уголовное преследование активистов молодежной оппозиции Дмитрия Дашкевича, Бориса Горецкого, Сергея Лисиченко, Сергея Марчика и Олега Корбана, а также освобождение всех белорусских политзаключенных. Еще одно требование – восстановить в профессионально-техническом училище Солигорска Максима Семенчика и в Белорусском государственном педагогическом университете Алексея Янушевского. Ни одно из этих требований не выполнено. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эти и другие новости «Радио Свобода» вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск последних известий подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве завершает работу Всемирный газетный конгресс. Митинг протеста против цензуры в российской прессе прошел в российской столице. Новости фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня очередной день работы Всемирного газетного конгресса. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович, который внимательно следит за работой конгресса. Данила, здравствуйте. Расскажите, что нового, что интересного.
Ну что же, начался третий и последний день конгресса опять со скандала. Опять звездами этого скандала были активисты национал-большевистской партии, которые раздавали листовки прямо перед входом в здание Манежа, где конгрессы проходят. И в этих листовках говорилось, что Путин преступник, и что на президенте России очень много самых различных ответственностей, ответственность за Беслан, ответственность за развал страны в то же время, это все цитаты из текста, 6 человек были задержаны, и пока еще непонятно, отпущены ли они, ну а конгресс все-таки шел своим чередом, и одной из самых главных новостей на конгрессе было объявление экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым того, что он покупает вместе с Александром Лебедевым, депутатом Госдумы и, в общем-то, бизнесменом, 49% акций «Новой газеты», одной из немногих независимых газет в России. Естественно, что нельзя было упустить случая спросить Михаила Горбачева о том, что он все-таки собирается делать с этой газетой. Вот отрывок эксклюзивного интервью Михаила Горбачева, «Радио Свобода».
По-моему, ситуация такова, что эта газета сейчас, обладая тем потенциалом и опытом, который есть, и журналистскими вообще. И то, что там процесс идет все-таки, и молодых приток хороший очень. Сегодня, по сути дела, новые все заводилами. Я думаю, что пришло время, ну, дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь, действовать как удав или что-то. Нет, нет, мы будем уважать коллектив, уважать редакционную политику. Но и есть что сказать. Кардинальных изменений, сразу скажу, не будет. В принципе, это независимая критическая газета, и она такая нужна. Но я думаю, что в ней должно быть присутствовать другое аналитическое начало. Тем не менее, она расследование должна продолжать вести это дело ответственно и серьезно.
Михаил Горбачев о покупке новой газеты для «Радио Свобода». Ну, естественно, те, кто слышал Михаила Горбачева, который объявил об этом и в зале для пресс-конференции, имели свое мнение по тому поводу, о чем он сказал, то есть о покупке новой газеты. В частности, директор программы поддержки независимых СМИ фонда «Новая Евразия» Мария Исмонд сказала, что на самом деле ситуация ее удручает, и единственное, на что она сейчас надеется, это та региональная пресса, которая поддерживает ее фонд.
Сидела я, слушала Михаила Сергеевича совместно с господином Лебедем, что они купили 49% акций «Новой газеты». Вышла, услышала, что есть слухи, что «Коммерсант» уже продан Абрамовичу. И такая мысль была, что, наверное, теперь наши газеты еще немножко и останутся единственными вообще очагами свободы слова в этой стране. И хорошо бы до них не дошли руки.
Слухи о покупке «Коммерсанта» действительно курсировали в кулуарах форума, но, надо сказать, они не нашли пока своего подтверждения. Во всяком случае, господин Бородулин, сейчас главный редактор «Коммерсанта», сказал, что пока еще, он сказал это, так сказать, в кулуарах, что пока еще он не может ни подтвердить этого, ни опровергнуть. Ну, так или иначе, естественно, обсуждалось то, на каком уровне проходит этот форум и насколько удалось его организаторам, в том числе с российской стороны, показать Западу, что Россия сейчас достаточно открытая для свободы прессы, вообще для прессы страна. Марк Бенч, исполнительный директор Всемирного комитета за свободу прессы, сказал «Радио Свобода», что на самом деле у него создалось двойственное впечатление, прежде всего от получения двойственной информации.
Мы были озабочены тем, каково количество независимых изданий и радиостанций в России. На открытии президент Путин сообщил нам, что существует около 53 тысяч изданий, и добавил, что власть просто физически не способна контролировать такое количество масс-медиа. Но позже нам рассказали, что на самом деле только четверть этих изданий действительно печатается.
И также Марк Бенч припомнил, что во время правления Владимира Путина было убито достаточно много, погибло, точнее, достаточно много журналистов, но только дело Пола Хлебникова дошло до какого-то более или менее логического завершения, да и то в нем нашли того, вроде бы, кто убивал, но не нашли того, кто заказывал. И я должен сказать, что организаторы с российской стороны очень сильно привязывали этот форум к тому, что Россия в этом году председательствует еще и в «Большой восьмерке», и что, в общем, центром этих событий она стала из-за того, что сейчас она вообще много где председательствует, в том числе, например, в Комитете министров Совета Европы, и руководитель информационного отдела Совета Европы Седа Помпянская сказала, что на самом деле то, что здесь в Москве было увидено многими, может иметь свое отражение на заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. В частности, например, может быть поднят вопрос о свободе масс-медиа в России.
Всем известно, что стоял вопрос, проводить такой конгресс в Москве или нет. Я думаю, что исключительно положительно, что такого рода конгресс проходит в Москве. Понятно, что возникают противоречивые толкования. Совет Европы так или иначе занимается вопросами свободы прессы, и такого рода мероприятие, которое затрагивает, достаточно остро затрагивает весь спектр вопросов прессы и свободы прессы, конечно, очень важен для нас тоже. Критика, прозвучавшаяся критика, очень релевантная, и я думаю, что, конечно, эти голоса будут услышаны, и, конечно, эти вопросы могут быть подняты.
Ну, пока так или иначе, участники Конгресса в последний его день наслаждаются другими голосами, а именно голосами музыкальных инструментов и, наверное, видом танцоров. Сегодня предстоит большое закрытие самого Конгресса. Говорится о том, что там будет и джаз Игоря Бутмана, и ансамбль танца Игоря Моисеева. Ну и есть впечатление, конечно же, у российских журналистов от этого Конгресса. Например, вот что вынесла для себя Ариадна Рокоссовская из «Российской газеты».
Для меня ключевой была дискуссия о датских карикатурах. Она состоялась в присутствии главного редактора газеты «Йон Постен», которая опубликовала, собственно, эти карикатуры. И, наверное, это был первый раз, когда мы могли услышать полный спектр точек зрения. Но единственное, что я была несколько разочарована, конечно, тем, что преобладали явно такие обвинительные нотки в дискуссии. И выводов каких-то сделано не было. Все-таки, да, это какое-то взаимодействие свободы слова и толерантности по отношению к религиям, к идеологии и так далее. Прихлестывали эмоции, но чувствовалось, что выводов так никто никаких и не сделал.
Вообще российские журналисты, особенно региональные, говорили, что для них самым интересным был тот тон, которому их научили издатели и редакторы, приехавшие на форум, каким тоном они общаются у себя с чиновниками. Может быть, этот тон может быть в конце концов перенят и российскими издателями, редакторами и журналистами. Андрей?
Большое спасибо, Данила. Напомню, о Всемирном конгрессе, газетном конгрессе в Москве рассказывал наш корреспондент Данила Гальперович. Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине Верховная Рада отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрис-2006». Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников Московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с Соединенными Штатами. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет моя коллега Ирина Лагунина. В выпуске рассказ о новой газовой войне между Россией и Украиной. Эта война вот-вот начнется, если уже не началась. Гражданские свободы и национальная безопасность в Соединенных Штатах – еще одна тема. Иммиграция из Африки, проблемы Европы и проблемы Испании. В рубрике «Гражданская практика» рассказ о том, кто позаботится о бомжах, лицах без определенного места жительства. Итак, эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас еще об одном событии в Москве, которое связано с главной темой этого часа, Всемирным газетным конгрессом. Сегодня перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры, рассказывает Юрий Багров.
О проведении флешмоба против государственной цензуры накануне объявило движение «За права человека». По замыслу организаторов, акция должна была состояться на площадке у входа в манеж, где в эти дни проходит Всемирный форум редакторов газет. То, что пикет не удастся провести в запланированном месте, стало ясно задолго до начала флешмоба. Сотрудники милиции по периметру оцепили прилегающую к манежу площадь и пропускали лишь участников форума. Однако пикет, хоть и немногочисленный, все же прошел. 6 человек заклеенным скотчем ртами, встали на Маховой улице у здания журналистского факультета МГУ напротив манежа. Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», объяснял репортерам, почему акция протеста не стала массовой.
Мы не знаем, сколько вы есть. Но я надеялся, около сотни это будет. Мы вчера во второй половине дня об этом стали сообщать. Понимаете? Ну, люди работают. Это все-таки рабочее время.
В России общество не организовано. Именно поэтому нет активного движения против цензуры в средствах массовой информации, считает Лев Пономарев.
В стране установился авторитарный полицейский режим. Авторитарный, он очевиден, потому что вся власть принадлежит президенту не только в рамках Конституции, но фактически президент превысил свои полномочия, взял под контроль парламент путем манипуляций на выборах. И в этом смысле авторитарный режим, он очевиден. Но а так как основное средство манипулирования избирателями, это средство массовой информации, прежде всего каналы телевидения, они взяты полностью под государственный контроль. Полностью. Первый, второй, третий, четвертый канал.
Участники акции были убеждены, власть стремится осуществлять тотальный контроль над печатными и электронными СМИ. Продолжает руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас все больше и больше под контроль берет власть основные средства массовой информации. И мы видим, как одна газета за другой перестает быть, и в том числе каналы телевидения, перестают быть независимыми. На наших глазах НТВ перестал быть независимым каналом. На наших глазах РЕН-ТВ теряет независимость, хотя там осталась одна программа Максимовской, но это скорее как украшение, как бантик. На наших глазах независимая газета перестала быть, по сути дела, независимой, она сильно очень изменилась.
Почему?
И разговор идет сейчас о «Коммерсанте», и мы боимся, что «Коммерсант» перестанет с независимым средством массовой информации.
В Во время проведения акции протеста у здания МГУ еще один пикет проходил на Манежной площади перед историческим музеем. Около 10 человек завязали белыми повязками рты. Еще несколько молодых людей заклеили рты копиями американских долларов. Белая повязка символизирует, что прессе заткнули рот, пояснила журналистам одна из участниц пикета. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:20. Сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Российские средства массовой информации довольно много внимания уделили встрече президента России Владимира Путина с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Интересно, пишет ли об этой встрече американская пресса?
Здравствуйте, Андрей. Да, об этом есть статья сегодня в газете «Нью-Йорк Таймс». И вот что в ней говорится. На встрече президент положительно охарактеризовал возможность сотрудничества России с США, назвав недавнее соглашение 6 стран по предложениям, направленным на разрешение противостояния с Ираном, признаком того, что Соединенные Штаты и Россия могут работать вместе. Цель его появления на публике перед началом саммита «Большой восьмерки» в Петербурге – создание образа обаятельного человека. В своих последних выступлениях он пытается развеять опасения Запада относительно курса, которым идет Россия, и завуалировать признаки напряженности в отношениях с Вашингтоном. Делать это ему нелегко. Автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» далее пишет. Так, его выступление перед Всемирной газетной ассоциацией в понедельник было прервано демонстрантами, кричавшими «Путин – палач свободы». В прошедшие выходные президент России также встретился с группой иностранных журналистов и, отвечая на их вопросы, сказал, что в целом отношения Кремля с Вашингтоном позитивные. Участившиеся публичные заявления президента России – ответ на критику Кремля, который, по мнению западных наблюдателей, скатывается к автократии. Далее автор статьи замечает. В своих выступлениях президент России обязательно напоминает о сферах сотрудничества и взаимных интересов. Так он поступил и на встрече с Киссинджером, который является давним сторонником идеи привлечения Кремля к сотрудничеству. «Конечно, существуют нюансы, но содержание наших отношений изменяется к лучшему», — заявил Путин в ходе беседы. Киссинджер же заявил о встрече следующее. «Я покидаю Россию с очень позитивным чувством. У меня есть уверенность в эволюционном развитии России». Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Сегодня в Америке» центральное место занимало сообщение об аресте исламистов в Канаде. Интересно, что по этому поводу пишет американская пресса. Ирина? Похоже, у нас возникли технические проблемы, мы приносим
количество нитрата аммония, которого хватило бы на 3 бомбы такого размера, которой было взорвано здание в Оклахома-Сити. Напомню, это было в 1995 году. Wall Street Journal далее пишет, среди прочего, в их планы входил взрыв здания парламента в Оттаве. Полиция заявляет о вероятности последующих арестов и есть указание на то, что группа имела связь, по крайней мере, с 2 мусульманами, проживающими в американском штате Джорджия. Предвидя немедленное замечание, что это пример одного из зол иммиграции, сразу заметим, пишет редакция газеты Wall Street Journal, что почти все арестованные были или гражданами, или постоянными жителями Канады. Группу выявили в результате мониторинга службами канадской безопасности, посещаемых исламскими экстремистами сайтов интернета, так называемых «чат-румс». Это напоминает нам о невероятно важной роли отслеживания электронных средств общения в раскрытии потенциально катастрофических терактов, пишет Wall Street Journal. Возникает вопрос, был ли этот мониторинг санкционирован судом? А не все ли равно? Далее в газете говорится, в статье говорится, несмотря на то, что 2000 канадских солдат воюют в Афганистане, Оттава заметный критик войны в Ираке. Но и это не спасло бы ее от гнева доморощенных джихадистов, хотя именно поддержка войны в Ираке стала причиной террористических зверств в Испании в 2004 году и в Великобритании в 2005. Заметим в конце, что самым важным является тот факт, что канадские власти смогли сорвать планы. Мы хотим надеяться, что действия американских властей будут также эффективны. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила его в прямом эфире моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Продолжаем нашу программу. При получении взятки размером в $1000 задержан главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки через посредника, сопряженное с вымогательством». Задержание главного санитарного врача уже третье в ряду громких коррупционных дел в Томске, где как раз в эти дни проводится акция «Город без коррупции». Передает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Чуть больше года назад главный прокурор Томской области объявил о своем намерении бороться с коррупцией во власти. Это заявление Сергей Панов сделал сразу после того, как с поличным в подъезде своего дома был задержан депутат Думы города Томска Николай Шульга. Николая Шульгу обвинили в получении взятки в особо крупном размере – 2 миллиона рублей. Как позже выяснило следствие, получение этих денег было связано с передачей двух муниципальных детских садиков в пользование частным лицам. Хотя в прокуратуре говорят, бороться с коррупцией сложно, в Уголовном кодексе такой статьи нет. Прокурор отдела по надзору за следствием Максим Милованов.
А разве это коррупция, единичный случай? Единичный случай, допустим, ну, участковый или там сотрудник ГИБДД взял взятку в размере 200 рублей за несоставление административного протокола. Где здесь коррупция? Ну, скажем так, в нашем понимании, в таком большом, как социальное явление, если мы это рассматриваем, потому что уголовно-правового понятия нет.
Процесс по одному из самых громких дел последних 10 лет в Томске должен был завершиться несколько дней назад. Все этапы судебного следствия позади. Остались только заключительные слова защиты и обвинения. Однако прокурор потребовала следствие возобновить. Адвокаты Николая Шульги усомнились в законности оперативно-технических мероприятий, которые проводила прокуратура. Кроме того, обвиняемый экс-депутат постоянно жалуется на плохое самочувствие. За время следствия он перенес 3 операции. Ни прокурор, ни адвокаты Николая Шульги до вынесения приговора не дают никаких комментариев. Приговор должен быть вынесен в ближайшие дни. Государственный обвинитель на процессе по делу требует приговорить подсудимого к лишению свободы на 8 лет. От 7 до 12 лет грозит и главному санитарному врачу Томской области Николаю Зинченко, задержанному в рабочем кабинете при получении взятки в $1000. Известно, что сумма получена за выдачу лицензии на право торговли. Другие подробности правоохранительные органы пока не разглашают. А в Томске как раз в эти дни проходит неделя «Город без коррупции». Ее уже в пятый раз проводит коалиция против коррупции Томской области совместно с общественными организациями, средствами массовой информации и молодежными объединениями. Организаторы акции каждый год составляют свой рейтинг недоверия. 3 года подряд в неофициальном рейтинге коррумпированности лидируют правоохранительные органы. Ненамного отстают депутаты городской думы. В городской думе Томска, кстати, какое-то время существовала комиссия по коррупции, но за несколько лет она не выявила ни одного факта и самораспустилась. Александр Деев, депутат городской думы Томска.
Я выступил за то, чтобы эта комиссия была расформирована, потому что как мы можем бороться с коррупцией, если в Томской городской думе коррупция процветает? Ну, живой и печальный пример — депутат Шульга. Ну, сами прекрасно понимаете, что он один в думе бы ничего бы не делал. Есть определенная группа депутатов, которые, я как полагаю, и поддерживают, и поощряют коррупцию в Томской городской думе.
Сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, администрации Томска и Томской области в середине списка недоверия. Судя по этому рейтингу, проведенному в Томске, некоррумпированных институтов власти в России нет. По словам организаторов, это лишь отражение того, что есть в сознании людей. Сама коррупция существует до тех пор, пока ее терпит общество. Именно поэтому задача коалиции против коррупции – борьба не с конкретными взяточниками, а с самим явлением. Ольга Конева, координатор программы «Партнерство в противодействии коррупции».
Это не наша цель – жалобы и поймать какого-то взяточника. Наша задача – показать людям, что когда есть прозрачность, когда есть знания, тогда чиновникам труднее быть взяточниками и нарушать закон.
В программе акции «Город без коррупции» запланированы и дебаты между молодежными организациями и томскими чиновниками. Показательно, что уже который год чиновники на эти дебаты не приходят. А участников антикоррупционной акции становится в Томске с каждым годом все больше. На этот раз решено завершить просветительскую неделю в городском саду. Там томские школьники соберут из мусора скульптуру «Хищный образ коррупции». Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В рубрике «Русский европеец» сегодня будет представлен генералиссимус Александр Суворов. Вы узнаете и о том, как добилась успеха довольно известная немецкая киностудия «Эксфильм». Рассказ также о документальном фильме о Викторе Некрасове. Эти и многие другие темы сегодня в европейском часе «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины отложила до 14 июня обсуждение пребывания американских военных в Крыму и доставки в Феодосию техники и оборудования для многонациональных учений «Сибрист-2006». В среду депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В Москве перед зданиями факультета журналистики МГУ и историческим музеем российские правозащитники провели акцию протеста против цензуры. Акция была приурочена к проходящей в столице Всемирному газетному конгрессу. Около 10 человек пришли с заклеенными ртами в знак протеста против ущемления свободы слова. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». 51% акций останется у коллектива «Новой газеты». Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников Московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Подсудимые обвиняются в организации преступного сообщества, превышении должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Президиум Верховного Суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Четверо военнослужащих под командованием капитана Эдуарда Ульмана обвиняются в убийстве 6 жителей Чечни в январе 2002 года. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по разрешению конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Японии Таро Асо. Международное сообщество пытается убедить Тегеран отказаться от обогащения урана. Парламентская ассамблея Совета Европы опубликовала новый доклад о транспортировке заключенных и секретных тюрьмах ЦРУ в Европе. 14 европейских стран обвиняются в нарушении международных норм в сговоре с Соединенными Штатами. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Серия передач о гражданской войне. 50-я годовщина гибели генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Радио «Свобода». 7 июня 68 года. У микрофона сотрудники радио.
Штурм Екатеринодара был назначен на 14 апреля, а утром 13 апреля генерал Корнилов был убит, разорвавшейся в его комнате гранатой. Генерал Деникин, бывший в то время в числе чинов штаба Корнилова, так описывает его смерть в своем труде «Очерки русской смуты».
С раннего утра 13-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района усадьбы, в которой находился штаб генерала Корнилова. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил: «Теперь уже не стоит. Завтра штурм». Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя. Был 20:00. Глухой удар в роще. Другой, совсем рядом. Прошло несколько минут. Ваше превосходительство, генерал Корнилов... Передо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова. К обрыву подошел Романовский, и несколько офицеров принесли носилки и поставили возле меня. Корнилов лежал на них беспомощно и недвижимо.
Военный историк полковник Зайцов так оценивает значение гибели Корнилова.
Случайная советская граната лишила русскую контрреволюцию ее общепризнанного вождя. Слепой случай поставил под вопрос дальнейшие судьбы начатой Корниловым вооруженной борьбы. С арены борьбы 13 апреля сошла самая крупная яркая фигура, не признавшая большевиков России.
Роман Гуль в своей автобиографической повести «Конь рыжий» пишет.
В это тяжелое утро ко мне в ограде церкви подошел капитан Ростомов. На нем лица нет. «Корнилов убит», — глухо сказал он. «Теперь все кончено. Только ради Бога не рассказывайте. Приказано скрывать, бояться паники, разгрома. Сердце точно оторвалось и утонуло. Я не хотел бы верить, но недалеко от церкви на карауле стоят два текинца. В хату входят и выходят военные. Там, в простом гробу, украшенном полевыми цветами, лежит труп небольшого человека с монгольским лицом. Генерал Лавр Георгиевич Корнилов и все стоящие у гроба, даже часовые текинцы, плачут.
Гибель генерала Корнилова накануне штурма Екатеринодара и перед началом второго кубанского похода. Радио «Свобода». 7 июня 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Программу «Время свободы» продолжит панорама высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Google начала тестирование приложения Google Spreadsheets, предназначенного для работы с электронными таблицами через интернет. Пользователь может сортировать данные, использовать функции и формулы, а также выводить результаты расчетов в графическом виде. Приложение позволяет нескольким пользователям работать с одной электронной таблицей. Данные можно конвертировать в формат Microsoft Excel. Таблицы пользователя сохраняются на серверах Google. О том, какое место новый продукт Google занимает в общей стратегии компании, рассказывает Владимир Губайловский.
Задачи Google ясны и логичны. Пользователь становится все более мобильным. Он хочет выходить в сеть из различных точек и использовать для этого различные средства доступа, которые уже не ограничиваются персональным компьютером. Но при этом пользователь хочет получить доступ к своим данным и работать с привычными приложениями, например, аналогом Excel. Это и старается обеспечить Google.
Новости коротко. В течение следующих 3 лет компания IBM инвестирует в развитие высоких технологий в Индии 6 миллиардов долларов. В течение предыдущих 3 лет инвестиции IBM в Индию составили 2 миллиарда долларов. Инвестиции будут направлены главным образом в исследовательский сектор, а также в разработку программного и аппаратного обеспечения. Компания Dialog Semiconductor заключила соглашение с разработчиком технологии электронной бумаги компании E-Ink. Компании будут разрабатывать дисплеи, основанные на технологии электронной бумаги. Эти дисплеи будут высококонтрастными, тонкими и экономичными. По мнению разработчиков, они найдут применение в качестве экранов мобильных телефонов. Компания IDC опубликовала прогноз развития рынка носителей информации до 2010 года. Емкость накопителей на жестких дисках будет удваиваться каждый год. При этом к 2010 году стоимость гигабайта на винчестере снизится с 7 долларов до 1. Емкость флеш-памяти будет удваиваться каждые 9 месяцев. Согласно прогнозу IDC, к 2010 году стоимость гигабайта флеш-памяти снизится с 35 долларов до 1.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Сочи продолжается фестиваль «Кинотавр», передает Марина Тимашева.
Первым фильмом конкурсной программы стал полнометражный дебют Екатерины Гроховской. В прошлом году ее картина «Двое» завоевала главный приз в смотре короткометражек. Новым кинофильмом «Человек безвозвратный» она будет защищать диплом во ВГИКе. Но, если говорить по-взрослому, результат оказался неутешительным. На первый взгляд, наконец-то снят фильм об обычной российской семье. Отец военный, мама врач. Они, их дети и друзья детей становятся главными действующими лицами повествования. А теперь посмотрим, так ли обычны эти люди. Одна дочь живет с мужем-гомосексуалистом, любителем молоденьких мальчиков. Сын ради денег. Живет с женщиной вдвое старше его самого. Друг его отдается за деньги тому самому банкиру-гомосексуалисту. Еще в одной семье муж в тюрьме, а малолетний сын – вор и мелкий торговец наркотиками. Хотите видеть в этом широту охвата российской жизни? Пожалуйста. Но скорее политкорректные штампы из так называемой современной драматургии и европейского фестивального кино. Второй конкурсный фильм «Странник» снят режиссером Сергеем Карандашовым. Тут самое интересное – это параллели с фильмом Павла Лунгина «Остров», показанным на открытии кинотавра. И тут, и там в центре повествования праведника ясновидящий, а действие разворачивается на фоне северной суровой природы. Фильм Павла Лунгина при этом совершенно ясен, сюжетный и логичен, чего не скажешь о картине «Странник». Самое интересное в ней – это формальное сочетание игрового кино с анимацией. Вот уже в который раз художественным умозрительным фильмам противостоят ленты документальные из внеконкурсной программы, которую ежегодно формирует Рита Черненко. Пока самое сильное впечатление произвела картина «СССР. Россия. Транзит», дебютный фильм режиссера Андрея Титова. Место действия – российская глубинка, время действия – наши дни. Герои своего рода три богатыря – средний предприниматель, фермер и разнорабочий. Занятые своим делом, они создают в то же самое время иллюзорные миры. Первый коллекционирует коммунистические раритеты, знамена, портреты вождей и так далее. Второй называет себя помещиком и мечтает о роскошном хозяйстве. Третий верит в инопланетян и каждый вечер выходит с ними на связь. Надо ли говорить, что реальность, в которой они живут, не имеет ничего общего с созданными их воображением мирами? Надо ли говорить о том, что за этими лицами стоит образ самой России, которая, как и они, как и нескладный вороненок в кадре, пробует карабкаться вверх и все время соскальзывает? А как эти люди говорят? Послушали бы их так называемые современные драматурги и сценаристы, глядишь, и игровое кино сдвинулось бы с мертвой точки. Марина Тимашева, Радио Свобода, из Сочи.
Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Кирилл Кобрин.
В сетевом русском журнале интересное интервью с одним из влиятельных европейских политических философов и историков мысли Франклином Анкерсмитом. Анкерсмит – профессор Нидерландского института интеллектуальной истории, автор множества книг и статей о том, как политики, историки и философы представляют, говоря по-научному, репрезентируют себя и свои взгляды. Вот как он в интервью русскому журналу вкратце объясняет свой подход.
Мне интересно было разобраться в том, как философы репрезентируют прошлое. В ходе моих исследований обнаружилось, что существуют две традиции философии истории. Первая – это последовательное соотнесение репрезентации и реальности. Те, кто представляет это направление, так называемые реалисты, с точки зрения которых история есть наука, и вся историческая логика должна строиться по модели, по образцу точных наук. Вторая тенденция заключается в идее автономии исторической репрезентации от реальности. Я считаю, что наиболее продуктивной является золотая середина между идеалистами и реалистами.
Золотая середина Франклина Анкерсмита вызывает неоднозначную реакцию среди его коллег. О том, какое место он занимает в западном научном гуманитарном сообществе, заместитель главного редактора русского журнала Елена Пинская, которая и взяла интервью у Анкерсмита.
Есть точка зрения, что он как бы встраивается в некий ряд политических философов, но сам он комментировал свое место следующим образом. Он считает себя одиночкой, тогда как весь окружающий его философский политический контекст он считает обладающий такой тенденцией к экстремизму.
Особое внимание Франклин Анкерсмит уделяет истории. Тема эта особенно актуальна и для России, где книжные прилавки наводнены псевдоисторическими опусами, а уровень исторических знаний настолько упал, что государственные люди могут позволить себе любые безответственные фантастические высказывания на исторические темы. Достаточно вспомнить замгенерального прокурора Колесникова, который недавно поведал, что, цитирую, «Коран был написан на языке скифов, а когда мусульмане молились, то они смотрели на Алтай». Конец цитаты. Франклин Анкерсмит о необходимости знать историю.
Вот близкий и практический пример этого тезиса. У нас в Нидерландах большие политические проблемы. У них долгая история, и без понимания исторических корней при отсутствии горизонта невозможно понять сами проблемы и уж тем более справиться с ними. а современные политики абсолютно зациклены на сегодняшнем дне. Они не учитывают временной перспективы и глубины вопросов. Они не видят их исторического измерения.
Елена Пинская о том, почему для Франклина Анкерсмита важна история.
Это очень живой и работающий инструмент для построения своей концепции репрезентативной демократии, ключевой концепции, а также для понимания современных политических процессов в Европе и в мире.
Елена Пинская, заместитель главного редактора сетевого русского журнала. Русский политический интернет, Кирилл Кобрин.
Московское время 18:45. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Госдумы России приняли обращение к Верховной Раде Украины, в котором говорится, что вступление Украины в НАТО приведет к ухудшению российско-украинских отношений. В Москве прошли две акции протеста против цензуры. Экс-президент СССР Михаил Горбачев и депутат Госдумы России Александр Лебедев приобрели 49% акций «Новой газеты». Гособвинитель на процессе по делу о коррупции в правоохранительных органах потребовал приговорить генерала МЧС Владимира Ганеева и шестерых сотрудников московского уголовного розыска к лишению свободы на сроки от 19 до 25 лет. Президиум Верховного суда России направил так называемое дело Ульмана на новое рассмотрение. Тегеран намерен со всей серьезностью рассмотреть новый пакет предложений по поводу его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит панорама новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России одобрило сегодня в целом основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на следующие три года. Документ рассчитан, исходя из средней цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель в 2007 году, $53 в 2008 и $48 в 2009 году. По плану темпы инфляции должны снизиться с нынешних 9% до 4-5,5% в 2009 году, а рост ВВП России в течение этих трех лет должен составить в среднем примерно 5,7%. В то же время премьер Михаил Фродков поручил своим подчиненным искать дополнительные резервы экономического роста.
То, чем мы располагаем с точки зрения макроэкономической стабильности, наличие финансовых возможностей, благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а главное понимание того, что мы должны делать, побуждает нас предпринять активные действия, которые заложены в резервах экономического развития. И эти резервы достаточные, если мы их вовремя обнаружим и сконцентрируем силы и средства в их использовании.
Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, 12 июня начнет строительство автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В сообщении компании также говорится, что во время этой церемонии она объявит об объемах инвестиций, а также о моделях автомобилей, которые будут собираться в России. General Motors подписала соглашение с российскими властями о реализации этого проекта в начале прошлой недели. Тогда же министр экономического развития и торговли Герман Греф сообщил, что начальный объем инвестиций General Motors составит $115 миллионов, а на заводе будет налажена сборка трех моделей. Российская государственная компания «Роснефть» проведет первичное размещение своих акций в середине июля параллельно на Московской межбанковской валютной бирже и Лондонской фондовой бирже, заявил сегодня руководитель Национального депозитарного центра, входящего в группу ММВБ. Как сообщалось ранее, продажа пакета акций «Роснефти» может стать крупнейшей сделкой подобного рода в корпоративной истории России, так как нефтяная компания планирует привлечь на рынках примерно $13 миллиардов. Российские власти ожидают, что начало торгов акциями «Роснефти» повысит привлекательность национального фондового рынка, перспективы которого, по словам вице-премьера Александра Жукова, уже сейчас не вызывает сомнений.
Российский рынок, он еще такой достаточно небольшой и не очень устойчивый. Но вместе с тем, я думаю, что что перспективы не очень хорошие. Российские компании, многие так называемые голубые фишки, крупнейшие российские компании, «Газпром», нефтяные, телекоммуникационные, имеют очень хорошие перспективы, и их акции будут расти. Поэтому я думаю, что никаких кризисов российский фондовый рынок в ближайшее время не ожидает. Для этого нет никаких экономических предпосылок.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам превысила в России 2,6%, а темпы ее роста обогнали темпы роста этого рынка в целом, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По данным Центрального банка, к концу первого квартала 2006 года объем кредитов, предоставленных частным лицам, составил 1 триллион 290 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 48 миллиардов долларов. Эксперты считают, что рост просроченной задолженности связан в том числе и с политикой российских банков, которые не сообщают своим клиентам все условия предоставления кредитов. В начале недели Федеральная антимонопольная служба России впервые опубликовала список кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям по раскрытию информации. По словам руководителя службы Игоря Артемьева, в него вошли всего 50 банков из примерно 1200 действующих в стране.
Очень долго банки колебались, как им быть? Быть открытыми и честными по отношению к российским гражданам. Или попытаться заработать и немножко половить рыбку в темной воде. Вот в последнее время две ассоциации крупнейших наших банков, которые фактически объединяют все банки нашей России, или там подавляющее большинство, направили нам свои письма, в которых сообщили, что уже 50 российских банков согласились добровольно выполнять эти рекомендации. А на самом деле это не что иное, как рекомендация, а честность. Ну, мы очень рады, что это так. И надеемся, что все больше и больше банков будут присоединяться к этому списку.
Французская банковская группа Société Générale достигла соглашения с холдингом Интерро о покупке за 317 миллионов долларов 10% акций российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. В связи с этим Интеррос отложил намеченное на середину года первичное размещение акций Росбанка на лондонской фондовой бирже. Сейчас Société Générale уже представлена в России дочерним банком Société Générale Восток, ипотечным банком Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования. В перспективе Société Générale планирует увеличить свою долю в Росбанке до 20%. Американская Citigroup, вторая по объему активов банковская корпорация мира, намерена значительно расширить свое представительство в России. Так, до конца 2006 года компания планирует открыть здесь до 40 своих новых отделений, в том числе удвоить их количество в Москве и Санкт-Петербурге. Экспансия в Россию станет частью общего плана расширения бизнеса Citigroup в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Турции. Оценивая потенциал российского рынка банковских услуг, представитель Citigroup заявил, в частности, что 87% российских потребителей никогда еще не пользовались банковскими кредитами. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26,86. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на четверг 34,37. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трифилов.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
И в завершении нашей программы очередной специальный репортаж, посвященный подготовке к чемпионату мира по футболу в Германии, который начинается 9 июня. Горячее время сейчас у спонсоров, стремящихся на фоне события такого масштаба как можно громче заявить о себе. В результате появляются довольно оригинальные товары, такие как, к примеру, компьютер, учитывающий пристрастия футбольных болельщиков, или пульт дистанционного управления с открывалкой для бутылок. Организуются шумные спортивные соревнования для детей и другие массовые акции, привлекающие публику. Коммерсанты рассчитывают за ближайший месяц хорошо заработать, потребители, они же в основном болельщики, интересно и весело провести время, рассказывает Александр Хавронин.
Город Нойс усыпан крупными предприятиями и многоэтажными офисами. В одном из таких зданий расположен европейский филиал компании «Тошиба». У сотрудников фирмы сейчас немало хлопот. Скоро стартует чемпионат мира по футболу, а «Тошиба» является официальным спонсором первенства. Особенно много работы в отделе маркетинга, говорит один из его сотрудников Томас Фридрих. «Тошиба выпустила футбольный ноутбук, продукт нашего сотрудничества с компанией Adidas. Обе фирмы – спонсоры чемпионата мира. Это очень привлекательный лэптоп. На оборотной стороне дисплея изображен футболист, наносящий удар по воротам. Важное отличие этого лэптопа от других – специальная клавиатура, которая особо защищена от проникновения внутрь компьютера пива, а также других жидкостей. Вообще сейчас в Германии повышенный спрос на ноутбуки. Другие официальные спонсоры первенства также активизировались перед началом чемпионата мира. Так, компания Hyundai произвела 32 пестрых автобуса для всех команд-участниц чемпионата. Автобусы окрашены в цвета национальных флагов этих стран. Кроме того, Hyundai обеспечивает автотранспортом VIP-персоны, приезжающие на чемпионат с разных уголков планеты. А другой официальный партнер первенства, фирма Philips, выпустила для болельщиков специальный пульт дистанционного управления, с помощью которого можно не только переключать телеканалы, но и открывать бутылки. Не осталась в стороне от футбольной темы и компания Fujifilm. Говорит ее менеджер по связям с общественностью Петра Фудживара. Мы являемся официальным спонсором чемпионатов мира по футболу с 1982 года, то есть 24 года. Мы выпустили одноразовые фотоаппараты QuickSnap, на которых изображены 7 стран, становившихся чемпионами мира. Тот, кто соберет все 7 фотоаппаратов, получит приз. Кроме того, от компании Fujifilm по Германии будут ездить так называемые фотомобили, передвижные ателье, где можно будет быстро и качественно сфотографироваться. Очень важно, чтобы у болельщиков остались снимки хорошего качества, ведь чемпионат мира по футболу – это великое событие. В свою очередь, McDonald's проводит кампанию «Футбольный эскорт». 1400 детей будут сопровождать сборную Германии по футболу на стадионах перед началом матчей. Попасть в эскорт непросто. Макдоналдс отбирает только тех мальчиков, которые подали наилучшие резюме в виде рисунков, работ посредством лепки или сочинений на тему «Почему я должен быть в составе эскорта?». Крестным отцом проекта является капитан сборной Германии по футболу Михаил Балак. Сам Балак восхищен компанией «Футбольный эскорт». К сожалению, во времена моего детства еще не было футбольных эскортов от «Макдоналдс». Если бы я был ребенком, я бы сделал все возможное, чтобы быть участником проекта, заявил Михаил Балак. Кроме того, «Макдоналдс» организовал так называемый мини-чемпионат мира по футболу среди мальчиков. 32 детским командам из разных городов Германии выпала честь защищать национальные цвета команд-участниц предстоящего взрослого первенства мира. Чемпионат выиграли ребята из города Ульм, выступавшие под знаменем сборной Аргентины. Александр Хавронин для Радио Свобода. Нойс.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет аналитический итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах сегодняшнего
выпуска. Добрый вечер, Андрей. Как и вчера, главная тема дня – это российско-украинские отношения, осложнения, возникшие в связи с демонстрациями, антинатовскими протестами в Феодосии, которые продолжаются. Депутаты Государственной Думы сегодня приняли заявление против присутствия НАТО в Крыму. Почему Украине отказано в праве самой выбирать себе союзников? Так ставят проблемы сегодняшние эксперты «Радио Свобода». Расследование секретных полетов американских самолетов в европейских странах завершила комиссия Специального совета Европы. В какой степени подтверждается гипотеза о незаконной деятельности ЦРУ? Репортажи из Варшавы и реакция Соединенных Штатов на эту деликатную политическую тему. Сегодня закрылся Всемирный газетный конгресс в Москве, и произошло в сфере средств массовой информации еще одно любопытное, важное событие. Сменила хозяев «Новая газета». Михаил Горбачев купил контрольный пакет акций этой газеты. Чем вызваны такие перемены и что будет дальше с газетой, ждем в эфире Дмитрия Муратова, главного редактора «Новой газеты». Друзья и враги России, так можно сформулировать тему социологического исследования Левада-центра, как общественные процессы влияют на мнение россиян. Таковы главные темы эфира. Программа выйдет в эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после этого выпуска передачи «Время гостей» в нашу петербургскую студию приглашен директор Русского музея Владимир Гусев. Мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с ним о политике, о культуре, о жизни российских музеев, о музейных коллекциях. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Иран для нас источник серьезной озабоченности.
Следствие полагает, что Чехмахчан причастен к действиям организованной преступной группы.
Визенталь говорил, что разыскивает нацистских преступников во имя своих внуков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Процесс интеграции Турции в европейские структуры может занять не менее 15 лет.
Мы призываем подчиняться приказам спасателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.